новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 7 февраля. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим, что с пробками. Пятничные пробки должны быть на московских дорогах. Пока у меня не получается. А вот теперь получилось увидеть, сколько, собственно, баллов. 4 балла прямо сейчас. Дальше нам обещают 3 часа 5-бальных пробок. Ничего более серьезного по прогнозам вроде не ожидается. Обращаем особое внимание на то, о чем говорили предыдущие несколько дней. Запад. Московская кольцевая автодорога от Волоколамки до Новой Риги. Нет, не до Новой Риги. По-прежнему до, соответственно, Рублевки. До пересечения с Рублевкой. И навстречу сегодня тоже есть пробка в том районе. Тоже, как пишет Яндекс, из-за дорожных работ поменьше пробка. Но от Можайского шоссе в сторону Рублевского шоссе примерно 2-3 километра пробки тоже есть. В целом, еще раз напомню, в городе 4-бальные пробки. Много красного на Садовом кольце. Много красного на Третьем транспортном кольце. Давайте посмотрим на московский скоростной диаметр. Там тоже есть затруднения в районе Лосиного острова.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое. Сокращение рабочей недели до 36 часов. Возможно, в России в видимой перспективе. Это из интервью Ленте.ру депутата Госдумы Светланы Бессараб. Она говорит, что законопроект уже разработан и, как тут сказано, будет внесен после окончания украинского конфликта. Готова ли наша экономика к подобному? Первая тема. Вторая. Министр Фальков, глава Миноборнауки, предложил устанавливать российским вузам 70% бюджетных мест без конкурса. Но что означает это без конкурса и что это поменяет для абитуриентов? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения. Международные резервы России в январе выросли почти на 2% и теперь составляют чуть менее чем 621 миллиард долларов. Это данные Центробанка, цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. Дипломаты ждут сведения о якобы гражданине России, напавшем на церковь в Стамбуле. Об этом со ссылкой на генерального консула России в Стамбуле Андрея Буравова, пишет агентство РИА Новости. Агентство ТАСС в эти минуты цитирует премьера Мишустина. Годовые темпы кредитования снижаются, говорит Мишустин, 6-й месяц подряд.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Код города 495. Не забывайте о том, что вы можете писать нам через Телеграм и через СМС-портал, но через Телеграм все-таки более уверенная система связи со студией прямого эфира. Сообщения быстрее проходят. Имейте это в виду. Сокращение рабочей недели. Вот первая тема этой получасовки. Сокращение рабочей недели до 36 часов в России в видимой перспективе возможно. Об этом Ленте.ру рассказывает депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, которая, впрочем, не впервые говорит об этом в новостях. И в прошлые годы предложения Светланы Бессараб насчет 36-часовой рабочей недели были. Теперь она говорит, что соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен по окончанию украинского конфликта. Переход реализуем, говорит она. Есть примеры подобных трудовых отношений в европейских странах, но при этом тут же оговаривается, что работников различных производств это бы не коснулось, потому что спровоцировало рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции. Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации труда России. Павел Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, готова ли российская экономика к уменьшению рабочей недели?
Ну, здесь есть несколько проблем. Значит, начну с того, что как раз целесообразно было бы сокращать рабочее время в производствах, потому что это привело бы к увеличению выработки. Немножко парадоксально звучит, но опыт Франции, скажем, где 35-часовая рабочая неделя, это очень четко показывает. Рабочая неделя сократилась, выработка выросла и производительность труда. Вот. Вторая проблема, что мы сейчас, наша экономика столкнулась с проблемой нехватки рабочих рук. И поэтому не очень понятно, как сокращение рабочего времени повлияет, как бы не усугубит ли проблему. Потому что ясно, что понадобится больше людей, поскольку в сфере услуг, а, как я понимаю, законопроект рассчитан именно на сферу услуг и торговли, в частности, там как бы нету выработки как таковой, и сокращение рабочего времени потребует увеличения людей занятых. Потому что не получится, скажем, за 35-часовую рабочую неделю там продавец в магазине, скажем, выполнит ту же работу, что он выполнял за 40-часовую неделю.
А, погодите,
он
подождите, вы говорите на производстве, значит, это повышает производительность труда, а в сфере услуг это так не работает.
Конечно, потому что в сфере услуг, понимаете, вот сидит продавец там на кассе, вот она... Ее выработка зависит от как бы потока покупателей. Вот. И тут никакой производительности труда, собственно, ну только если уменьшить количество касс там, ну тогда породит очереди. Ну, либо вопрос еще какой. Да, наверное, у мерчендайзеров, там, которые расставляют товар, может повыситься выработка, но опять все равно проблема, что вообще тут, кстати, третья еще есть проблема, что вообще-то значительно именно в сфере услуг у нас чаще всего нарушаются нормы по продолжительности рабочего времени. Как правило, там люди работают существенно дольше, чем это положено по Трудовому кодексу. Отчасти это связано с тем, что работников заставляют переходить в статус самозанятых, а там никаких ограничений нет.
Тут вот еще вот это проблема. Я понимаю, но тут еще один вопрос. Бессараб говорит, многие работодатели, с ее точки зрения, могли бы поучаствовать в эксперименте, мол, это им интересно. А в чем интерес работодателей, как вы понимаете?
Ну, мне кажется, что как раз в сфере услуг никакого особого интереса нет. А в производствах, может быть, действительно и был бы смысл. Так, как минимум провести эксперименты и понять, будет ли у нас проявляться тот же эффект, который проявился во Франции.
Но в любом случае рабочих рук при этом понадобится больше, чем сейчас.
Ну, на производстве как раз и нет. Если выработка выросла, то есть тем же количеством мы стали производить больше. А в сфере услуг, да, понадобится больше людей. И сокращение рабочего времени.
Хорошо, спасибо. Павел Кудюкин, член Совета по Конфедерации труда России, был с нами на прямой связи. Что вы скажете? 7373948, код города 495. Нам бы понедельники взять и отменить, или пятницу сделать короткой, пишет Григорий, 859. Видите, он уже в прикладном смысле думает о перспективах. Дальше. Он же, кстати, рассказывает, а в Финляндии магазины по субботам до 16 работают, в воскресенье у них выходной. Вы чего-то подобного и у нас хотите? 730-й не понимает, за счет чего у французов стал короче рабочий день или короче рабочая неделя стала и повысилась производительность труда. Ну, то есть они делают то же самое за меньшее количество времени. Значит, производительность вырастает. Что-то непонятного-то. На практике рабочий день состоит из двух аргументов. Мы только пришли, а второй скоро уже уходить. Раньше пятницу ждали, а теперь будут ждать четверг, что ли, чтобы прибухнуть? Это 753-й, так описывает рабочий класс в Российской Федерации. Ну, кстати, не рабочий класс, мы ведь о всех, кто работает в качестве человека, нанятого определенное количество часов по Трудовому кодексу 40. Если будет 4 рабочих дня, то будет 3 дня выходных. Люди будут отдыхать и, например, посещать торговые центры, заходить там в магазины и делать достойную выручку выходного дня. Вот плюсы от Виталия есть. Игорь, я работаю на производстве, и мне трудно понять, как сокращение рабочей недели может повысить производительность. Но еще раз, если вы то же самое, то, что делали за 5 дней, сделаете за 4, это разве не повысит вашу производительность? Ну, сделаю 4-дневную рабочую неделю, пишет Алишер. Алишер — это как раз тот самый, который про прибухнуть написал. Будем работать не 8, а 10 часов. Скажут, или так, или меньше платить будут. Но при чем тут? Речь идет про 36 часов. Алишер, вы плохо слушаете? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Подольск. Мне только интересный вопрос. Производство, например, вот АвтоВАЗ, например, да, вот работает он там в 3 смены. А каким макаром конвейер будут останавливать через 5 часов?
Ну, почему? Или почему? Чаще будут меняться смены? Почему нет?
А как?
Ну как, то есть, если сейчас каждые 40 часов, ну, грубо говоря, если убрать уж совсем, то тогда будут там, допустим, каждые 36.
Ну, тогда через, пускай будет неделю, человеку придется выйти на работу в 2 часа ночи.
Почему? Ну, это же, слушайте, ну, это все, ну, давайте вот хотя бы вот по этим мелочам не говорить. Это все пересчитывается, будут работать в 4 смены или в 3, я не знаю. 36, это что, для офисников и торгашей, кто на окладе? Ну, вот депутат Бессараб как раз говорит, что производство это не коснется, потому что там это спрогнозирует рост затрат. Вот это тоже забавная история. То есть депутат признает, что если сократить рабочую неделю, то это увеличит затраты. Но почему-то считают, что то же самое, то, что работает для производства, не работает для сферы услуг. Требуют 4 по 9 вместо 5 по 8 прямо сейчас. Ну да, сейчас 5 по 8, а там 4 по 9 требуют. Да, 36 часов, соответственно, рабочая неделя. Говорить легко, пишет 580-й, сделать-то невозможно. Ну, это, я так понимаю, его замечание насчет того, что можно сделать то, что делал за 5 дней, теперь за 4. Если бы я мог делать за день то, что за неделю, то так бы и делал. Ерунду какую-то говорите. Люди, значит, будут меньше получать, и капиталист свое возьмет, пишет 730-й. Ну, как-то вот у других это почему-то работает, чтобы вы там об этом не думали. Или чтобы вы не думали о том, что говорит наш специалист. Работает. Повышается производительность труда, но вы можете продолжать думать, что это не работает. А у нас, по сути, полмесяца в декабре честный пролетариат уже не работает, типа давай уже в январе. 7373948. 703. Ну, непонятно, как это работает. Ну, как вот тут... Попробуйте представить себе, что вот это работает более интенсивно. То есть то же самое, только более интенсивно. У непрерывных производств вообще свой порядок, напоминает Виталий 618-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Я не одно десятилетие занимаюсь монтажными работами, вентиляцией, кондиционированием, слаботочных систем. И уже давно заметил, что люди после 4, если вот начинают работать в 9 утра, то после 4 они уже сонные никакие и работу делают не всегда качественно. Поэтому мы давно работаем по системе, когда человек... способен с самого утра, он эффективно выкладывается, распределяем все планы, то есть делаем план на день, чтобы до 3 часов дня он уже основную работу сделал. А дальше, если что-то не успел, доделают, но если серьезное, переносим на следующий день. И еще, вот я заметил, когда 3 дня выходных, а потом 4 дня работает, то намного больше успеваю сделать и эффективнее, и быстрее, и качественнее, чем работают 5 или 6.
Отлично.
Дней.
Вот, вот и объяснение для того, кто не понимает, как это работает. Вот вам только что человек на своем опыте объяснил, как это работает. Где бы ни работал, везде сменный график, автосалон, склады, кого это вообще касается, я сейчас вообще самозанят, и история не про меня. А Виталий говорит, подождите, но если взять во внимание то, что нам только что объяснили, человек эффективно работает только до 3, тогда ведь надо работать по 6 часов, но тогда придется работать в субботу. Чтобы повышать эффективность работников, надо, чтобы была не 4-дневная и не 5, а даже 6-дневная рабочая неделя. Логика-то такая. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, для того, чтобы реализовывать всякие такие идеи, нужно сначала сделать очень высокую производительность труда. А пока что, по сравнению с Соединенными Штатами, допустим, ну, просто несравненно в разы мы отстаем по производительности труда.
Не, подождите, секундочку, Борис Семенович, но депутат как раз говорит о том, что за счет этого нововведения ее можно повысить.
Да как ты ее повысишь, если у тебя нет такого уровня механизации, автоматизации и прочего? И культуры производства, плюс ко всему, самого главного. Вот это депутат, наверное, не учитывает.
Ну, в общем, мы не готовы к сокращению рабочей недели даже, как тут говорит депутат Бессараб, после окончания украинского конфликта. То есть, когда мы говорим о, возможно, видимой перспективе, мы, похоже, не готовы. Не мешайте хорошей инициативе. Не Виктор Семенович, Илья, вы попутали, это Борис Семенович, насколько я помню. В Турции шестидневка, суббота короткие дни, не рассказывает Григорий, но страна при этом не шибко богатая. Виталий говорит дальше. Эффективность труда у них выше, и загнивать успевают. Вот как-то странно получается у этих капиталистов. специалистов там на Западе. Игорь, как раз с Запада то же самое, только более интенсивно. Это может сказать только тот, кто никогда на серьезном производстве не был. 470-й. В сфере услуг вообще сдельная оплата, а при сдельной оплате труда сокращение времени работы ведет к уменьшению доходов. В общем, не согласны, судя по всему, с идеей Светланы Бессараб. Во всяком случае, те слушатели, которые нам сейчас либо звонили, либо писали.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я просто хотел бы обратить ваше внимание, что депутат Бессараб все-таки, а тут вот пишет Сергей опять, вы работали по 8, станете работать по 9, разве повысится производительность труда? Ну, пытались объяснить вам, почему это может повыситься, но я все-таки хотел бы подчеркнуть, что идея депутата Бессараб не столько в 4-дневной рабочей неделе, сколько в том, чтобы рабочая неделя сократилась до 36 часов. Может быть, речь идет о 5-дневной неделе, но о более коротком рабочем дне. В общем, я согласен. Согласен на все, только платите столько же. Но если вы будете столько же работать, вам платить будут столько же, насколько я понимаю. У нас, кстати, сейчас везде автоматизация, пишет 208, значит, проблем быть не должно. Ладно, а теперь про образование. Вторая тема этих 30 минут. Фальков, глава Миноборнауки, предложил устанавливать российским вузам, как тут сказано, 70% бюджетных мест без конкурса. Он подчеркнул, что из них выносить на конкурс по неосновным направлениям нужно 25%, еще 5% всегда иметь в резерве. Это, говорит Фальков, нужно, чтобы оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос. Первое, что слышится для непрофессионального уха, это, конечно, слово, точнее, словосочетание «без конкурса». Что это означает? Денис Фомин-Нилов, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Так объясните, как я понимаю, это ведь не столько про абитуриентов, сколько про то, как определяется количество бюджетных мест.
Да, совершенно верно. Абитуриентам и родителям можно не волноваться, это не их проблемы. Это вопрос финансовой модели доведения государственных денег, то есть денег налогоплательщиков, до образовательных организаций государственных, муниципальных или даже до частных. И вот на протяжении уже больше 10 лет у нас такая модель есть, как конкурс распределения контрольных цифр приема, или, иначе говоря, бюджетных мест между вузами. И вот этот конкурс, конечно, всегда был не очень прозрачный, по непонятной методике, и, собственно, на нем решалось, сколько в итоге тот или иной вуз получит государственных денег в виде субсидии. И, конечно, и управленцы в системе высшего образования, и эксперты понимают, что это не очень прозрачные все эти всегда были процедуры, не очень понятные, и чувствуется некая какая-то несправедливость в распределении этих государственных денег между теми или иными образовательными организациями. И вот ощущение вот этой несправедливости, конечно, побуждает министерство, ответственное за государственную политику в сфере образования, собственно, искать разные варианты решения, оптимизацию, улучшения. Но, как бы, к сожалению, получается, что решая вроде бы одни проблемы тактические, мы в целом забываем и про стратегические какие-то ориентиры, долгосрочные, и в итоге получаются новые проблемы, которые снова приходится решать. И это большая, большая, собственно, такая государственная задача, все-таки как же создать такую модель распределения государственных денег между вузами, чтобы она была и эффективной, и конкурентоспособной, и стимулирующей развитие всей системы высшего образования. То есть, грубо говоря, это тема для ректоров, проректоров, которые за экономику отвечают, для управленцев.
Это понятно, но смотрите, ведь когда нам говорят уже более-менее прозрачно про 70% бюджетных мест без конкурса, надо ли понимать, что, значит, в каждом вузе гарантированных 70% мест будут бюджетными?
Нет, нет, это как раз не 70% мест, это как раз совсем другое. То есть, грубо говоря, у нас в стране есть вот несколько сотен, там больше 600 тысяч бюджетных мест ежегодно, вот которые по бюджетной вот Госдума решила, что вот столько-то человек смогут бесплатно поступить в университеты в следующем году. Да, и вот это все внесли, приняли, проголосовали, и министерство наше, и ведомство, собственно, вот эти 600 с лишним тысяч мест начинают распределять среди у нас почти 1000 организаций высшего образования и научных. Вот они начинают распределять. И вот этот ключевой вопрос, как вот эти 600 с лишним тысяч финансируемых государством бюджетных мест распределить по всей сети вузов. А это сложная задача, сами понимаете.
И за нее и вот, отвечает... И вот после этого распределения...
Да. Может быть, намного больше.
Угу. Да. Я просто пытаюсь понять опять про 70%. И реально, вот когда они распределят все эти места бесплатные, только 70% из них потом в каждом вузе будут гарантированы бюджетными. А нет, остальное нет, по
нет,
конкурсу?
Нет, смотрите, еще раз. Это вопрос именно распределения вот тех бюджетных мест, которые за счет государства. А места, которые оплачиваются родителями, предприятиями и так далее, их может быть и намного больше, если в университете образовательная программа востребована. Это вопрос именно распределения государственных денег между вузами. И здесь вот у нас как бы раньше давным-давно была такая чисто сметная модель финансирования вузов, когда управленцам можно было ни о чем особо не думать, министерство им давало на свет, на воду, на зарплату деньги, и в итоге никакой конкуренции не было, и не было желания развиваться. В итоге еще во времена министра Андрея Александровича Фурсенко стали переходить к подушевому финансированию. И вот тут вот как раз для того, чтобы сделать систему высшего образования более мотивированной к саморазвитию, к самосовершенствованию. И вот здесь вот как раз появилось это понятие конкурсное распределение бюджетных мест между вузами. Понимаете? И вот каждый год проводится такой конкурс. Это конкурс между университетами, научными организациями за то, сколько они получат бюджетных мест, и значит, а каждое бюджетное место сколько-то стоит денег. И сколько, значит, получит от государства гарантированного финансирования. И вот здесь, есть, конечно, проблема. Вот эти 70% вот этих всех условно бюджетных мест, которые за счет государства финансируются, вот они будут по предложению министра, значит, без конкурса распределяться. И здесь, потому что до этого именно каждый год проходит конкурс, и вуз мог, знаете, получить то 1000 бюджетных мест на следующий год, и, соответственно, 1000 абитуриентов поступило бы на конкурсной основе уже там через ЕГЭ там, и так далее, или по Олимпиадам, и училось бы за счет государства. А в другой год, может, конкурс был так пройти, что вуз получит не 1000 бюджетных мест на следующий год, а 500. И в итоге вот такой маятник государственного финансирования, который, конечно же, управленцам в университетах мешал планировать, а руководителям образовательных программ долгосрочно рассчитывать на ближайшие какие-то перспективы в части получения именно государственных денег. То есть это именно вопрос распределения между вузами госфинансирования.
И в этом смысле стабильности будет больше. Да, у нас с вами буквально минута осталась. Я хотел бы вас еще одной вещи спросить. Ведь Фальков...
Но снизится конкурентоспособность.
Это тоже понятно.
Будет мотивация.
Да. Фальков ведь параллельно предложил разрешить ведомству регулировать платный набор в вузы. Если коротко, как это будет выглядеть?
Ну, честно говоря, это надо будет еще посмотреть, потому что порядок приема, собственно, был принят в ноябре прошлого года, и вот он вступил в действие. Я, честно говоря, как эксперт, не очень, 10 лет проработавший ректором, не очень понимаю, зачем государству, в принципе, влезать в регулирование платного набора. Потому что он должен, если университет востребован, образовательные программы востребованы, есть люди, готовые прийти и самостоятельно собственные деньги платить, но пусть сколько может этот университет принять, столько и принимает. И тут, мне кажется, избыточная попытка госрегулирования, слишком вот эти регуляторные функции просто будут ограничивать, собственно.
Я понял вас. Спасибо. Да, Денис Фомин Нилов, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, был с нами на прямой связи. Обсуждаем предложение главы Миноборнауки, который предложил устанавливать российским вузам 70% гарантированных бюджетных мест без конкурса и разрешить ведомству регулировать вузы платный набор. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните нам без предварительной модерации по телефону прямо в студию, а смотреть и слушать нас в интернете вы можете в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
Движение.
В движении по-прежнему 4 балла по Москве. Дальше нам обещают 3 часа 5-бальных пробок. Ничего более серьезного, во всяком случае, пока не обещают. Но картина московских пробок сейчас выглядит довольно красновато для 5 баллов. Пробок, как кажется, довольно много. Но вот не на 5 баллов по визуальным оценкам. Особенно обращаем внимание на то, что происходит на пересечении МКАД и Новая Рига. Новая Рига за пределами Московской кольцевой автодороги очень тяжелая. Там еще, судя по всему, какое-то дорожно-транспортное происшествие, что до Красногорска, как обычно, пробка. Да нет, похоже, побольше пробка. Еще третье транспортное кольцо, много красного. Стандартная история от Ленинградки до проспекта Мира, от проспекта Мира до Ленинградки, точнее, даже, наверное, правильно говорить, до Беговой, но это не все, потому что пробки есть в районе пересечения с Кутузовским проспектом, в районе Лужников. Тут тоже, в общем, довольно серьезная история. И, судя по всему, мы сейчас говорим про внутреннее третье кольцо, и судя по всему, тоже дорожная работа. В целом, напомню, пока 4 балла, но с минуты на минуту это должно смениться на 5-бальные пробки, которые будут сохраняться в городе 3 часа.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Покупателей автомобилей у иностранцев за наличные деньги начали выписывать крупные штрафы. Один из телеграм-каналов утверждает, что речь в данном случае идет до 40% от суммы сделки. Серьезные штрафы, о каком нарушении, какого закона идет речь. Первая тема. Вторая. В России упали продажи газет и журналов. Снижение по итогам прошлого года составило 9%. Еще большее падение в покупках печатной прессы по подписке, говорят, про 12%, при том, что в предыдущие годы ситуация с продажами была относительно стабильной. Что случилось, почему стабильность спроса закончилась и возобновился спад? Что дальше ждать печатной прессе? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза фашистскими захватчиками во время войны. Со ссылкой на Генеральную прокуратуру об этом пишет агент РИА Новости. МИД Франции заявил, что Париж пересмотрит право на аккредитацию для российских журналистов в стране. О чем конкретно в данном случае идет речь, не сообщается. Но в последнее время действительно между Российской Федерацией и Францией много вопросов по поводу работы журналистов двух стран. Немало финских фирм стремятся не обрывать связи в Россию, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена. Это РИА Новости берет интервью у российского посла в этой стране.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7 3 7 3 94 8. Новые сообщения о том, что может быть людям, которые за наличные рассчитываются с иностранцами. Телеграм-канал Мэш пишет о том, что россиян стали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные деньги. Начали штрафовать. Речь идет о 20, а то и 40% от всей суммы сделки. Называют, как тут сказано, всему виной Федеральная налоговая служба и 173-й закон о валютном регулировании и валютном контроле. Если у продавца, написано буквально в сообщении телеграм-канала, нет паспорта Российской Федерации, ему нельзя давать наличные рубли, потому что могут назначить немаленькую сумму штрафа за покупку. Говорят про конкретный пример. Женщина, которая купила внедорожник, москвичка, она купила Kia Sorento почти за 3 миллиона рублей, 2850, у гражданина Киргизии, платила наличными, в итоге заплатила, как говорят, 855 тысяч рублей штрафа. Вот теперь надо бы разобраться, можно ли платить иностранцам наличные деньги, ведь так получается, что, к примеру, когда мы приходим в сферу услуг или на рынок, мы ведь не можем знать, перед нами гражданин Российской Федерации или иностранец, а мы возьми да заплати ему наличные. Игорь Баранов, адвокат адвокатской палаты Москвы. Игорь Павлович, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Первый вопрос. Ну, вот эта история, о которой пишет телеграм-канал Мэш, как ее можно объяснить? Это как, какая-то новация в законе или просто закон начали по-новому трактовать?
На самом деле ничего нового нет. Запрет как существовал, так и существует. Можно отметить о том, что орган налогового контроля вместе с ГИБДД этот факт выявили и применили законные методы. Действительно, такая градация штрафов за данное деяние существует. Поэтому это ничего нового, это просто исполнение уже существующих законов. И в данном случае о том, что мы, как правило, не знаем о существовании данных законов, не должно и не освобождает лиц от ответственности. Поэтому надо быть внимательным при совершении сделок, особенно с иностранными гражданами.
Подождите, это касается каких-то заметных сделок? Ну вот, к примеру, покупки недвижимости, покупки автомобилей? Или это может коснуться, грубо говоря, простой покупки картошки на рынке?
Потенциально это может коснуться покупки картошки на рынке. Даже если вдруг оплачены денежные средства в руки иностранному гражданину. Там нет разницы в бытовых или коммерческих операциях, там крупных, в зависимости от размера. Нет такой разницы, поэтому коснуться может всего. Единственное условие, что не гражданину Российской Федерации нельзя оплачивать наличными денежные средства за совершение любой приобретательской сделки.
Ну вот смотрите, если мы заходим в закон, который упоминает телеграм-канал, тут написано в статье 6 части 1, что валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций. Или вот как раз передача иностранцу рублей Российской Федерации считается валютной операцией?
Конечно, конечно. Для нерезидента наши рубли, которые для нас отечественные денежные средства, это валюта.
Тогда вопросы от наших слушателей, которые пишут: подождите, а как тогда рассчитываться, к примеру, на рынке? Ну ладно, с покупкой автомобиля еще можно более-менее разобраться, а так получается, на рынок приходишь, первым делом надо требовать документы от человека, который торгует помидорами?
По духу и смыслу закона получается, что да, можно рассуждать сколько угодно об основанности данных требований, но закон суров, но это закон, мы знаем эту фразу. Поэтому по духу и содержанию закона получается, что да, никаких безналичных наличных расчетов с негражданином.
Тогда еще один вопрос. Ведь буквально несколько недель назад подмосковные власти сообщали о том, что опасно рассчитываться перечислением по номеру телефона, потому что, когда вы не знаете этого человека, может оказаться, что вы покупаете у него, к примеру, фрукты, а это может расцениваться как поддержка терроризма или экстремизма, потому что вы же не знаете, кому конкретно вы платите в данном случае. Получается тогда, что особо внимательным нужно при наличных и безналичных расчетах сейчас.
Абсолютно верное утверждение. Если вы рассчитываетесь с лицом, которого вы не знаете, вы должны проявлять всю необходимую бдительность. Вы участник сделки, поэтому ответственность за расходы своих денежных средств в наличной форме, да, как вы говорите, в безналичной, несете полностью вы. Вы не знаете конечного получателя.
Ну вот смотрите, тогда возникает вопрос, вот Виталий говорит, а чем тогда иностранцу платить, если не наличными рублями?
Необходимо говорить о том, что все торговые точки должны быть оборудованы системным приемом платежей кассой. Платите через кассу. Все условия для этого созданы. То, что данные торговцы, предприниматели не хотят торговать в обход налогового законодательства Российской Федерации, как раз не стоит становиться их пособниками.
Хорошо, тогда еще одна история в разъяснении тех же подмосковных властей по поводу того, как люди оплачивают услуги или продукты, к примеру, перечислением по номеру телефона. Было указано, что в крайнем случае можно хотя бы написать во время перечисления, что это, к примеру, за покупку фруктов или овощей. С вашей точки зрения, насколько это может быть эффективным?
Очень эффективно это подтвердит сам факт торговой операции, что вы не перечисляете деньги средства кому-то за что-то, потому что потом это можно додумать, придумать, указать что-то неверное. А здесь будет совершенно четкое назначение операции. С точки зрения личной, собственной, персональной безопасности, это очень важная рекомендация. Я бы не советовал относиться к ней легко.
Ну, то есть получается, что если ты хочешь оставаться в безопасности с этой точки зрения, лучше не пользоваться услугами рынков, к примеру, или сферы услуг, где нет кассовых аппаратов или соответствующих банковских терминалов.
Ну, если сухо, то рекомендация звучит именно так. Сфера торговли должна быть легализована, должна находиться в серой зоне. Все официальные торговые точки оборудованы средствами приема платежей. И выдают чек за совершение торговой операции. Поэтому, да, эта рекомендация подлежит исполнению в полном объеме ради личной безопасности.
Тогда еще один вопрос. Вот 987-й напоминает, что, например, на рынке у любого торговца должен быть статус ИП, либо самозанятый. Если это официальный рынок, значит, например, это самозанятый. Некоторые иностранцы могут быть самозанятыми, и тогда, получается, я могу им платить наличными или все-таки нет?
Наличными платить иностранцу нельзя, потому
даже что... если он самозанятый?
Там есть ряд исключений, ряд условий. Мы на месте, гражданин, любой гражданин, не сможем это проверить в полном объеме. Хотя необходимо помнить, что любой гражданин в любой торговой точке имеет право попросить ему предоставить все правоустанавливающие документы. Только их проанализировать, сделав правильный вывод о том, что этот человек финансовый резидент Российской Федерации, после этого расплата возможна. Но необходимо получение чека за совершение торговой операции.
Ну и вот, Виталий, а как тогда платят зарплату гастарбайтерам? То есть люди, которые платят иностранным гражданам наличные деньги, тоже нарушают закон?
Тот, кто платит в обход его официальной регистрации, официальной трудоустройства, соответствующих числений, получается, что да, также нарушает закон.
Ну и еще тогда уточнение неожиданное. Руслан говорит, а если я должен иностранцу денег, долг та же нельзя переводить ни по номеру телефона, никак?
Если... сухо трактовать положение закона, который мы обсуждаем, именно 187-го, то получается, что любой расчет наличными денежными средствами запрещен. Делайте безналичный перевод с указанием значения платежа. Возврат долга такому-то человеку. Безналичный расчет возможен, потому что безналичный расчет будет находиться в зоне зрения налоговых органов, которые смогут при необходимости проверить его назначение и законность.
Понятно. И тут спрашивают, а сколько? То есть вот когда говорят в этом сообщении, что за машину от 20 до 40% всей суммы сделки, то есть если вдруг что-то подобное произойдет на рынке, от 20 до 40% от сделки при покупке помидоров, к примеру?
Штрафные требования те же самые.
Спасибо. Адвокат адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов был с нами на прямой связи. Это вот вам, Григорий, сколько штраф за покупку помидоров. Сергей не понимает, зачем выдают российские карты якобы недоброжелателям. Это вы о чем? Это что, получается, просто все нельзя? Какой классный адвокат, пишет 505-й. Так адвокат вам о российских законах вообще-то рассказывал. Есть ощущение, что закон бессмысленный и где-то за границей здравого смысла. Это Виталий 618-й. 565-й. Для простоты обращения иностранцам на одежду надо клеить какой-то отличительный знак, как когда-то в гетто. Это неправильно, наверное, проводить подобные аналогии, но все-таки 859-й. Надо так и сказать иностранцу, что долг теперь по закону отдавать просто не могу. Вот такой вариант нашел. А купил сыр у братьев белорусов. Они иностранцы, у нас же союзное государство, пишет Виталий 618. Вот тоже, кстати, отдельный вопрос в этой связи возникает, потому что, еще раз напомню, что самозанятыми, к примеру, на территории Российской Федерации уже несколько лет могут выступать, к примеру, граждане не только Белоруссии, а всех стран, которые являются участниками Евразийского экономического союза. То есть буквально несколько стран. Виталий говорит, или тогда ходить на рынок с тенге, с умами или с амани? А вот тоже вопрос. Может ли гражданин Российской Федерации на территории Российской Федерации расплачиваться с кем-либо валютой другой страны? По-моему, это нельзя. О том, что банки российским террористам деньги переводят без проверки. Вот о чем это говорит Александр 83-й. Алексей 100-й говорит, ну тогда получается на рынке каждого первого можно штрафовать. Сергей 318. Типа я перевел по номеру, а он эти деньги куда-то отправил, и я пособник. Но пособник же банк. Подождите. Банк ведь делал то, что вы ему велели сделать. Понимаете, какая штука? Чувствуете разницу? У Белоруссии другая валюта, настаивает Григорий 859. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Один контрагент мой попал, с кем я сотрудничаю. Кому-то там что-то перевел, и в итоге несколько миллионов у него просто зависли. Пришел проверка по 115 ФЗ. Ну, тоже кому-то что-то перевел. Поэтому, да, наверное, в принципе, не стоит переводить абы кому, абы что, если ты не уверен в человеке. Это 100%.
Но мы же говорим все-таки не о бизнесе. Вы, как я понимаю, примеры из бизнеса приводите. Мы говорим о попытке взаимоотношений людей, скажем, на официальном рынке.
А это не особо отличается. Вот вы пойдете на официальный рынок, как вы поймете, официальный или неофициальный?
Ну как, если его не разгоняют, значит, видимо, разрешено.
Ну, там место стоит 5000 рублей, и там, я вам так скажу, если хотите торговать, это стоит 2500 ИП с кассой. То есть, как бы, это будет не ваше ИП, вы будете работать через другое ИП, через прослойку, грубо говоря. Это так сейчас работает.
Нет, ну, если касса, тогда вот нам только что адвокат объяснил, вроде как нормально это работает. Но Александр 83-й продолжает задаваться вопросом, я же, говорит, не обязан знать, у кого я покупаю огурцы. Ну, вот получается, что знать вы не обязаны, но узнать все-таки желательно. По закону нельзя, я не могу платить на рынке ни в Самани, ни в Зайчиках, ни в Рупиях, только в рублях, но всюду же клин, туда не ходи, снег башка попадет. Снег башка попадет или упадет? Вот я не помню, как было в фильме. Это Виталий 618. Александр, я деньги за товар перевел, а куда и кому они, это не мои проблемы, есть такая штука, презумпция невиновности. А вот об этом вам и говорят. Вы тогда должны в этом самом переводе обязательно указать, что это деньги за конкретный товар. И вот тогда уже, и это только что подтвердил адвокат из адвокатской палаты Москвы, проблем может быть точно меньше. Но я на кассу к иностранцу могу принести наличные рубли, я же имею право ими платить. Наличные рубли же не запрещены, но касса это совсем другая история. И это... обсуждается отдельно.
Говорит Москва. Поток.
В России упали продажи газет и журналов. Снижение по итогам 2024 года составило 9%. Это следует из данных аналитического центра Чек-индекса. Еще большее падение происходит в покупках печатной прессы по подписке. В предыдущие годы, и это важно, это отмечает РБК, сообщая об этом падении, ситуация с продажами была все-таки относительно стабильной. При этом, правда, надо заметить, что растет цена на газеты и журналы. Средний чек при покупке достиг 284 рублей. Оформление подписки подорожало на год на 10%, теперь составляет 2580. Видимо, какая-то средняя подписка. Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев к нам присоединяется. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить, что стабильность спроса на печатную прессу, получается, заканчивается?
Ну, это тенденция не только наша, это происходит во всем мире. Достаточно сильный удар по печатным СМИ был нанесен во время ковида, во время эпидемии, потому что, помните, мы все протирали руки какими-то жидкостями для дезинфекции, а печатная пресса – это то, что надо производить руками, перевозить руками, продавать, покупать и читать, держа в руках. А кроме того, мы понимаем, что основные потребители печатных СМИ – это люди старшего возраста, а тогда они даже иногда из дома не могли выйти, чтобы купить свою любимую газету или журнал. Так что вот из-за этого во многом снизились тиражи. Ну и мы сейчас почти все сидим в смартфонах, и каждая газета имеет зеркало в мировой паутине, поэтому привыкли уже, особенно молодые люди, читать все в смартфоне, в том числе и даже районные областные газеты. Вот. А печатная пресса, конечно, из-за этого страдает, сокращается. Очень сложные проблемы с Почтой России, которая постоянно необоснованно завышает стоимость доставки того, что делают журналисты, труда журналистов до непосредственного потребителя и до читателя. Вот. Есть проблемы с киосками, которые у нас пропадают по несколько штук в день. Есть проблемы с тем, что большие сети вместо газет на полке, там, где они всегда лежали, вдруг решают положить мандарины или картошку. Вот мы в начале прошлого года вместе с председателем Союза журналистов Москвы Павлом Николаевичем Гусевым написали письмо президенту с просьбой, чтобы все-таки большие торговые сети оставляли на своих полках печатную продукцию, и после этого были проведены несколько совещаний больших в Минпромдорге, и было строго сказано всем большим магазинам, чтобы обязательно газеты присутствовали. Вот. При этом все-таки, да, когда меня спрашивают, исчезнут ли газеты совсем, я думаю, что они не исчезнут при нашей жизни. В некоторых странах тиражи печатных СМИ растут, потому что особенно районных, локальных, люди хотят знать, что происходит рядом с их домом. Так что я надеюсь, все-таки печатная пресса сохранится, будет развиваться по-разному и будет продолжать свою жизнь.
С вашей точки зрения, пойдут ли наши средства массовой информации в их печатной доле по пути западных? Виталий напоминает, что некоторые там уже перешли к платному доступу к некоторым своим статьям на сайтах. Ну, то есть, хочешь почитать газету в онлайне, а рост онлайн-подписок замечается в Российской Федерации, то надо платить соответствующие деньги. У нас так же будет?
Да, у нас, возможно, так же будет, и у нас уже кое-где это есть, и этот рост, насколько я помню, 23% сейчас подписок онлайн. Да, при этом вот я хотел сказать еще одну важную вещь. Вот на всей огромной линии фронта, несколько тысяч километров, да, там не работает телевидение, нет интернета. И все, и те, кто находится в окопах, и те, кто рядом, и местные жители, они все читают газеты, и когда мы туда привозим газеты, они разлетаются мгновенно, их расхватывают. Вот там очень не хватает печатной прессы, поэтому, конечно, в каких-то экстремальных ситуациях печатные СМИ выручают. Без них иногда сложно.
Спасибо. Да, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев был с нами на прямой связи. Будущее печатной прессы, как вам видится? Ну вот нынешнее падение после стабилизации 9%. Дальше опять стабилизация? Или это уже падение, которое не остановить? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Пока дозваниваетесь, срочное сообщение. Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, теперь еще и доктор юридических наук. Ученая степень присуждена, как сообщается, в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина. Тут, оказывается, Дегтярев успешно защитил в этой академии диссертацию на тему «Инновационные публично-правовые режимы». 7373948, Григорий, у меня товарищ ретроград, он программку покупает, я ему даже на 50 лет подарил годовую подписку на комсомолку. «Подача информации в электронных СМИ», пишет Макар, 565. И просто куда удобнее. Высококачественные цветные фото, которые переходят в галереи, есть электронные ссылки на предыдущие материалы, которые можно посмотреть. Можно посмотреть комментарии под статьями, которые иногда интереснее самих статей. За рубежом печатным СМИ тоже тяжело. Ну, подождите, вот тут тоже интересно. Подача информации в электронных СМИ, пишете вы, куда удобнее. Так вы готовы к тому, что за эти самые электронные СМИ надо платить, что называется, полновесный рубль? Ну, примерно так же, к примеру, как за печатную прессу. Вы готовы к этому? Можно объединять районные газеты с федеральными и областными, чтобы снизить издержки. Одна газета, где все новости, пишет Сергей, 424-й. Но, с другой стороны, а интерес ведь тогда тоже может понизиться. И тогда получается, что это будет одна газета, но читать ее будет меньшее количество людей, которые, по сравнению с теми, которые читали федеральные, областные и районные газеты, взятые по отдельности. 7373948, телефон прямого эфира. Чтобы знать, что происходит в районе и местности, мне не хватает телеграмма. Наоборот, хватает, пишет Виталий. В Москве у меня чатик района, дома я подписан на группу района, дача в Подмосковье. Чтобы знать, что там творится, я подписан на группу, куда вся информация скидывается. В общем, короче, при существовании вот так устроенного телеграмма или любого другого мессенджера никакие СМИ уже и вовсе, получается, не нужны. Электронные помойки не отвечают за информацию, пишет 501. А мы сейчас и не говорим про это. Мы говорим сейчас про электронные средства массовой информации, которые в полном объеме за информацию отвечают. 730. Ну, вот купишь бумажную программку и слушать все погодные прогнозы на ТВ – это наши скрепы. То есть из газет нам нужна только телевизионная программа. Интересно было бы посмотреть, насколько меняются тиражи вот этих специализированных изданий с телевизионными программами. Или все-таки это должна быть какая-то такая местно-федерально-локальная газета, в которой и телепрограмма тоже есть. Может быть, это так должно быть? На одной странице у тебя новости про Трампа, на другой про Собянина, а на последней, как в районной школе, пятиклассники утренник, что ли, провели? Это вот Виталий пытается понять, как будет выглядеть та самая единственная газета, о которой написал другой наш слушатель. Но с его точки зрения тогда будет меньше издержек, и тогда газеты будут более доступны. Ну или просто будут существовать. Ведь главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это падение продаж газет и журналов. До этого несколько лет ситуация с продажами была относительно стабильной, но вот теперь по итогам 2024 года снижение составило сразу 9%.